Разворот.
Так, ну у нас Лев Гулькос, как всегда, с большим количеством разнообразной прессы, которая сегодня... Да, поэтому так... Да.
Чуть-чуть.
Василий закрылся от нас страницей, отделился, да. Решил так тоже
прочесть. Ну что, давайте так несколько пробежимся по заголовкам.
Давай, промчимся.
Начну я с «Новой газеты». Здесь опубликованы ранее не, так сказать, известные письма Виктора Астафьева о войне, Сталине, Жуковой, генеральской правде, криках «Ура!», о непохороненных героях и о том, как на самом деле погиб Александр Матросов. Это «Новая газета». Газета «Аргументы и факты». В продолжение темы помним всех поименно. Все короче список живых творцов Великой Победы, но только их правда о войне, настоящая правда. И здесь переводится действительно свидетельство участников войны. Но и не только это, а то, как сейчас живут, вот, к сожалению, немногочисленные оставшиеся в живых участники. «Приехал, чтобы умереть» — еще одна публикация в «Аргументах». Защитник Ленинграда Василий Кривенда умер в подвале, не дожив всего лишь месяц до 64-й годовщины Победы. В Питере все это произошло. Это газета «Аргументы и факты». Газета «Известия», колонка, как всегда, есть Александра Лившица, но не только об экономике, не только экономика, так действительно и такой вот подзаголовок этой колонки — рассказы фронтовиков, поскольку Александр Лившиц, так сказать, давно ходит на 9 мая, так сказать, на,
ну, на встречи,
на сборы, да. Фронтовиков, ветераны крайне неохотно вспоминают войну, точнее то, что там было на самом деле, как будто за рук дали, торжественные мероприятия, встречи с молодежью, отредактированные мемуары не в счет. Я с ними лет 20, он пишет, или даже больше, так что втерся в доверие. Вот что услышал от разных людей. Дальше воспоминания людей настоящие, правда, о войне. «Российская газета», «Второе дыхание бюджета», каждый седьмой рубль будет потрачен на борьбу с кризисом. Это, так сказать, комментарии. Ну, а сегодня «Российская» публикует изменения в федеральный закон о федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010-2011 году. Практически вся «Российская газета». А газета «Коммерсант», что было, где разогнаться. Минобороны начинает стройку на 24 миллиарда рублей. И это будет новый центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации на побережье Азовского моря. Подробности в «Коммерсанте». И газета «Ведомости». Обращаю ваше внимание, «Проверка на пробой» называется публикация. «Бывший академик, запрещенный Генпрокуратурой Академии, может парализовать продажи автокомплектующих в России. Получив патент на амортизатор, он требует от компаний Японии, США и Германии компенсации».
Подробности есть. Прилетит, а уже, да, все парализованы продажи.
Амортизаторы. Есть подробности в газете «Ведомости». Московский комсомолец мусор выгнал жильцов на улицу. В Подмосковье создан судебный прецедент. Не убираешь дома, лишишься квартиры. Дальше обратил бы внимание на газету «Комсомольская правда». Хулиган, ко мне не подходил, у меня значок есть на груди о том, что в Москву вернули нормативы ГТО в один из округов, юго-восточный округ столицы. Подробности в «Комсомолке». Газета «Труд», «Пошипокляк», «Тюрьма плачет», в этом уверены ученики нижегородских школ, поскольку там достаточно любопытно, нижегородские милиционеры используют нетривиальные методы профилактики детской и подростковой преступности. Они показывают ребятам мультики, на примере поведения персонажа объясняют, какую статью УК нарушил герой, что ему за это грозит.
Старуха «Шипокляк» нарушила статью о детской и подростковой преступности. Она же старуха.
Она с кошельком, зато сворована была на ниточке.
Ну и последнее, что я хочу вам сказать, шпроты и килька могут стать социальными товарами, даже если они из Латвии и Эстонии. «Голод, не тетка», так называется публикация в «Твоем дне».
Не тетка.
Да, несмотря на политические разногласия, латышские и эстонские шпроты и кильку в России могут признать социальными товарами. Подробности есть в газете «Твой день».
Вот, сейчас у нас Александр Плющев с новостями, потом мы немножечко поподробнее почитаем кое-что из перечисленного.
Вот новый разворот.
Доброе утро. В эфире новости. В Багдаде сегодня утром взорвался заминированный автомобиль. Как сообщает агентство Рейтер, 10 человек погибли, 30 получили ранения. Взрыв произошел на юге города, рядом с овощным рынком. Продажи автокомплектующих в России могут быть парализованы. Как пишет сегодня газета «Ведомости», бывший академик, запрещенный Генпрокуратурой Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, получил патент на амортизаторы и требует компенсации от японских, американских и немецких компаний. По данным издания, накануне японская компания Kayabe Industry и ее европейское подразделение подали в арбитражный суд Москвы иск к этому академику, его фамилии Тихоненко, о защите репутации. Сегодня вечером в Хабаровске пройдет церемония инаугурации Вячеслава Шпорта. Сегодня утром Краевая дума утвердила его в должности губернатора региона. Прежний руководитель края Виктор Ишаев был назначен на должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. На сайте Роспотребнадзора опубликованы советы для населения по профилактике и лечению гриппа H1N1 в домашних условиях. Об этом в прямом эфире нашей радиостанции рассказал руководитель этой федеральной службы Геннадий Онищенко. По его словам, за основу взяты данные органов здравоохранения США. Официальный доллар на сегодня 32 рубля 81 копейка, евро 43,85. В Москве до конца дня местами кратковременный дождь, температура до 22 градусов. Александр Плющев, служба информации «Эхо Москвы».
Разворот. Газета. О, вот мы все
тайны открылся.
Все прямо. Все исподние нас. Это же разве хрип?
Вот это когда я так заговорю, тут будет хрип.
Так, ну Лев, у нас еще что-то важнейшее из нашей жизни.
Перед тем, как мы обсудим тут одну серьезную и важную тему, я обращаю внимание наших радиослушателей на журнал «Современный дом», в котором каждый, кто интересуется архитектурой, строительством и инженерным оснащением дома, найдет массу интересного и полезного. В этом номере художественный руководитель и директор детского киножурнала «Яралаш» Борис Грачевский устроил для читателей журнала «Современный дом» экскурсию по своим небольшим, но весьма, как пишет журнал, уютным и стильным апартаментам. В этом номере представлен обзор конструкции деревянных домов, а также освещаются проблемы при возведении фундаментов для коттеджей. И, как всегда, в журнале «Современный дом» представлено множество оригинальных интерьеров, ландшафтные проекты и проекты загородных домов. Вот такой журнал «Современный дом». Читайте и стройте.
Развернитесь, пожалуйста. Ну что, теперь у нас сразу несколько интересных есть историй.
Да.
Шпроты. Со шпроты.
Или с кильки.
Ну, можно сказать, шпроты, кильки.
Я думаю, что все-таки лучше начинать со шпрот, потому что кильки без водки совсем плохо.
Ну, шпроты тоже не так идут.
Ну, шпроты можно и так на хлебушек
положить.
С лимончиком.
Вот если на хлебушек шпроту, и ее поставить разогревать, этот хлебушек, если, да, правда?
Да.
Там чесночком, если...
Ну, я против того, чтобы разогревать, как обязательно какую-то систему.
Нет, я просто...
Мне кажется, лучше на греночку.
Это мы сейчас продолжим наш вчерашний разговор, отцветнять или не отцветнять фильмы. Там разогревать шпроту.
На греночку или не
на греночку? Или
на черный или на белый? Патриотизм за то, что чтобы на
греночку. Не, никого.
Вообще тема не патриотичная. Шпроты, слово такого нет, и рыбы такой нет.
Вот, видишь, вот, да. Как раз Лёва об этом и они наш, пишут. И наш. Вот об этом эти статьи же, конечно.
Стало известно о газете «Твой день» в комитет торгово-промышленной палаты по продуктовому рынку от торговых сетей. Поступило предложение признать социально значимыми продуктами шпроты и кильку. Это самая популярная закуска. Очень недорогая. Угу. Это аргументы. Мы будем рады включению этих продуктов в список, сообщили «Твоему дню» в торгово-промышленной палате. Предпочтение магазины отдают отнюдь не отечественным консервам, а латышским и эстонским. Они, собственно говоря, дешевле. И, кстати, торговые сети отвергают все упреки в непатриотизме, указывая пальцем на Белоруссию.
Беларусь.
Республика, как и Россия, поначалу устроила бойкот консервам после переноса бронзового солдата в Сталине и проблем в отношении с Латвией. Но Минск уже передумал. Мы поставляем консервы в Белоруссию, направили заявку на сертификацию в Россию, заявил торговый представитель компании «Бривиас Вильнис» из Латвии. Добро из России на новые поставки там ждут в июне-июле, как раз когда торговые сети утрясут весь список социальных продуктов. Мы всегда рады этому товару. Сообщили «Твоему дню», например, в торговой сети «Ашан». Особенно после того, как курс лата сильно упал из-за кризиса. Угу. Надо только найти толкача, который убедит правительство поддержать балтийские консервы.
Ну, вот у них уже 3 толкача, можно сказать, сидит сейчас в студии, которые поддержат кильку, шпроту.
Абсолютно.
Я бы вот поинтересовался еще, какие бы вот кроме кильки и шпроты можно было внести в этот список антикризисных товаров,
социально значимых.
Да, вот что можно было бы еще...
Угадать, кто еще не внесен, потому что у меня сразу возникает предложение «Сырок дружба».
Ну да, вот я вот у народа бы спросил нашего, что еще надо внести в антикризисный список социально значимых товаров.
Плюс 7-985-970-45-45, традиционно наша скороговорка. Пишите нам смски по этому телефону, шлите нам из интернета ваши соображения на этот номер. В общем, давайте, потому что действительно, а что бы ты включил?
Чай.
Чай?
Чай.
Какой?
Черный.
Не, ну он же разный бывает. Ну, представляешь себе, английский чай...
Да, я бы внес...
Дорогой, ты очень... включишь...
Не, ну что, рублей там, как есть, по 200 баночка такая, при умеренном потреблении хватает.
Дешевый, так, рублей по 200 баночка.
Ну, там ты что, Нет, грамм. Ну, почему, что там, сколько там, 100, сколько у нас, 150 грамм, что ли, банка? Кстати, ну, вообще, мой хватает, но недельку вполне, если вот я чая много пью.
Эти торговые сети, они выступают за введение, за объявление шпрота в качестве социального товара, потому что это дешевая закуска. А водка – это социальный товар?
Это дешевая выпивка, поэтому. Вот, ну вот мы можем, вот ну, что это вообще?
Я сомневаюсь.
О чем тут вообще?
Нет, водка тоже бывает разная.
Я просто читаю наши
сферы. Она является социальным товаром?
Да, у нас же было много разговоров по этому поводу. Цена там бутылки больше 78 рублей никогда, кричали.
Это неприлично, да. Если будет 8, все равно мы пить не бросим.
Да. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу.
Ну, а если будет больше, мы сделаем как в Польше. Мы же знаем всю эту считалочку просто.
Конечно.
Так, ну, товарищи, что вы, вообще у вас нет списка, что ли, никаких этих самых социально значимых товаров? Вот нам только пишут, что у моей соседки больше 10 кошек, очень сильный запах.
Это к следующей нашей теме.
Да, это, вот следующая, это раньше, да. И к Сан Санычу пока
кошки,
вопрос.
Кошки, возможно, едят шпроты, поэтому сильный запах получается. Кто знает.
Вот, и, может быть, они едят кильку.
Можно все отечественные товары определить как социально.
Главное, чтобы не пили водку.
Главное, чтобы закусывали, по-моему, хорошо.
И чайку потом. И чайку, ну, в принципе, потом мы список определили. Такого. То есть водка, килька, шпрота, чай, сало.
Лев,
вот у вас...
да. Что Лев Гулько предложит у нас?
Как, ну, социально значимый товар.
Социально значимый товар.
Я-то, собственно говоря, очень люблю соленые огурцы. Они же тоже разные бывают по стоимости.
Да,
и малосольные. А они еще, на самом деле, очень дорогие. Почему-то вдруг неожиданно оказались.
Правда?
Что там, соль?
Соль чеснок, дешевая, огурец дешевый, чеснок дешевый. А соленые огурцы?
А стоят, ну, они?
Должен я вам сказать,
больше 100 рублей за килограмм.
Что настоящих соленых огурцов, например, в магазинах, их мало.
Мало.
Но потому что там какие-то маринованные, полукакие-то маринованные.
Я тебе скажу, что и на рынках их стало мало.
Ну, на рынках я вообще туда уже перестал ходить.
Еще, я хочу еще одно предложение внести. Я предлагаю все-таки еще мороженое внести в качестве социально значимых товаров.
Да, только наше отечественное.
Какое угодно, это не важно.
Вообще какое угодно.
Нет, ну, в принципе, просто, ну, вот шпроты же не важно какие.
Не, не важно.
Нужно, чтобы детям доставалось мороженое.
Но я бы внес его как сезонный продукт.
Правда, это за. Почему? Для зимой тоже,
ну,
хорошо.
Вот смотри, ну, зимой вроде хорошо мороженое.
Конечно, здоровье плохо.
Так, зимой, для детей дома, опасно. Если домой взять торт мороженое и с кофейком там.
Вот на сезон, нет, вот по сезону. Например, летом вносить список мороженого. Надо какую-то гибкую систему.
Ну, хорошо, летом, а зимой?
Значит, вот,
ну,
что...
Естественно,
какая...
первое предложение от Сергея нам, что в список нужно внести водку и пиво. Разумеется,
ну,
это из Барнаула пишут.
А дальше-то что, после того, как водка, я понимаю, что водка без пива, деньги на ветер.
Нет, Сергей, вы поймите, что если вносите водку и пиво, то, в принципе, уже больше ничего можно не вносить.
Дальше можно только выносить уже, в том числе и, как говорится, и автора. Поскольку, видимо, предполагается цена небольшая, поскольку социальный товар.
Ну, определенно выше, которая
можно. Да, можно много уже выпить тогда, уже придется человека выносить. Так, ну что тут у нас... Так. Дальше, Сан Саныч будет, но чуть позже, после середины часа у нас. Он уже долетел до Португалии, мы сейчас все вместе его разбудим, он еще не знает, что мы будем ему звонить.
Да.
Это будет для него приятным сюрпризом.
Ну что, у нас запаздывает, видимо, сообщение, потому что ни одного...
Да,
я уверен, что тема страшно важная.
Тема важнейшая, да, важнейшая. Но народ пока соображает. Так, да. Лев, ну мы еще, у нас же есть еще в запасе.
Конечно, если, так сказать, перейти на шапокляк, по которой тюрьма плачет.
Ага.
Если хотите, я могу, так сказать,
давайте
таких подробностей.
Подросток шапокляк.
О, рижский бальзам нам Валерий из Бессоновки наш постоянно.
Обломайтесь, Валерий, не получится.
В лицее номер 180 Ленинского района очередной мультурок. Вместе с инспектором по делам несовершеннолетних ученики младших классов анализируют поведение волка и зайца из «Ну, погоди», а также старушки шапокляк, которая настойчиво пыталась навредить чебурашке крокодилу Лугени. Только за одну серию «Ну, погоди» вместе с наставником дети начитали около десятка правонарушений, совершенных волком.
В старших классах можно считать с точки зрения трех мушкетеров.
Можно.
С точки зрения алкоголизма для поведения АТОСа очень интересно разбирать.
Потому что, вот, например, когда его забыли в подвале.
Антиобщественный портос, абсолютно. Вот, он дерется при первом случае. Точно так же можно сказать, что Арамис. Ну, правда, это не преступление, конечно, он провокатор, конечно. Что...
Гапон такой. Гапон,
с религиозным, да, таким еще.
Во-первых, с религиозным. Во-первых, с религиозным, а во-вторых, ну вот он все-таки, понимаете, он провоцирует ситуацию, он женщин отбивает.
Ну, опять же, леди Винтер,
ага,
которая, собственно, нарушила все законы, угу, которые только можно.
Леди Винтер, это вообще злостно.
Да, да, это вообще... Да. Это,
кстати, практически, сказать... кстати, что интересно, Рашфор, скорее всего, будет ментом. А что он, собственно,
или
делает?
Сотрудником спецслужб.
Наводит порядок, совершенно верно. Да, что такое Штирлиц своего времени. Мне, кстати, пишут, что, господин Уткин, шпрота – это рыба такая, пишет Дмитрий. Дмитрий, шпрота – это не рыба, это сорт рыбы. Это мелкая рыба, Вот и все. А особо образом приготовлено. Вы напрасно думаете, что это вид рыбы.
А что у нас еще?
Значит, ученики приводят свои примеры, помимо, так сказать, милиционеров, да, там, которые...
Ну, то есть, да, проявить еще надо коллектора фантазии,
ведьма,
не просто...
Ведьма накормила Белоснежку отравленным яблоком, покушение на убийство.
Да, плюс еще не контрафактная продукция в торговых
сетях. Слышали, публично обозвали Леопольда подлым трусом, это клевета.
Клевета, нет, клевета. Это оскорбление, это же не будет клеветой. Это не может
Семеро быть. Козлят поплатились за то, что впустили в дом незнакомца.
Ну, это жестоко обращение
Колобок
с животными.
Колобок за то, что начал бродяжничать. Ну, собственно говоря.
Вот это круто.
Попрошай.
Вот это примеры правонарушений есть в сюжетах многих мультиков, а мы вовсе не хотим превращать их, да, в иллюстрацию к уголовному кодексу.
Нет, мы как другие колобки.
Сидел с бабушкой, дедушкой.
Многие известные, уважаемые колобки.
Которые следствие ведут.
Они тоже, кстати, не ведут.
Я бы, кстати, еще напомнил, для чего, собственно, колобок он возник. Собственно, сам по себе. Он же не просто так.
Что говорят, так сказать, начальник подразделения по делам несовершеннолетних 2-го отдела милиции УВД Ленинского района Нижнего Новгорода? Мы лишь пытаемся донести до детей скучную правовую информацию через близкие и понятные образы.
Да они молодцы вообще, просто мы пытаемся развить. Это же, вы знаете, и до взрослых тоже лучше дойдет тогда.
Тут еще одна такая любопытная колоночка есть. Деяние волка.
А вообще, извините, вот старуха, да, Шпакляк, да, на самом деле, она не преступница и не дело в этом. Она, вот ее нужно показывать в рекламе «Позвоните родителям». Она просто брошенная.
Одинокий человек, конечно. Одинокий человек, который, да, как-то хочет привлечь все внимание.
Кроме крысы нету, понимаете? Где все, где дядя Шпакляк, где внуки Шпакляки, в конце концов? Ну, как вообще жить еще одной из такой фамилии?
Одинокая женщина, поэтому, ну, понятно.
Мы этого не знаем. Это умалчивает.
Хотя, да, действительно, может быть, ее, так сказать, не
она даже правы, крокодилом, да, фактически как мужчиной заинтересовалась.
Ну, практически,
там,
да,
сложные отношения.
Но он там практически есть, потому что крокодил, который курил трубку, сидел, он, в общем, конечно, уже не в полном мире крокодил. Он
вполне
мужчина,
годится, да,
мужчина.
Абсолютно. Да. Это на Сергея Путмана намек, я не понимаю.
Нет, Сергей, не один же он курит трубку.
Ну да, да.
Здесь есть, вот в этой самой колонке, если возвратиться к тому, собственно, чего хочет милиция, как она хочет это все донести, то здесь просто, так сказать, для этих героев милиция статьи уже определила. Вот я просто кратко. Да? Деяние волка по отношению к зайцу квалифицируется как покушение на убийство, часть 3 статьи 30 и статьи 105 УК РФ до 15 лет лишения свободы. Просто иллюстрация. Да?
А я сидел в старых шпакляках.
Кот Базилио, Лиса, Алиса нарушили статью 159 УК РФ, стали мошенниками, до 5 лет лишения свободы. Далее они нападают на деревянного человечка, с оружием становятся разбойниками.
И сколько дают за нападение?
До 15 лет. Шипакляк, она угнала автомобиль. Статья «Неправомерное завладение автомобилем». Статья 166 УК РФ до 3 лет лишения свободы. По приказу Бабы-Яги гуси-лебеди унесли братца Иванушку. Это похищение несовершеннолетнего. Статья 126 УК до 15 лет. Бременские музыканты, оказывается.
Гуси, что вы можете сказать в свое оправдание?
Выступали под брендом другой группы и тем нарушили статью 180 УК РФ. Незаконное использование товарного знака. Год исправительных работ. И действия зайца по отношению к волку тоже можно квалифицировать как умышленное превышение необходимой обороны, статья 108 УК Российской Федерации.
Ну вот, что ж. Ну, у нас Александр Плющ пришел, я пока в эту секунду быстренько прочитаю, что у нас там народ проснувшийся. Да. Сыры недорогие, нежирные, селедочка, хлеб, сахар, икра кабачковая, носки без патриотического запаха, презервативы, бычки в томате, ананасы, рябчики, мыло, веревка, сливочное мороженое в вафельном стаканчике с круглой бумажкой сверху.
И колбасный сыр. Новости.
Вот новый разворот.
Так, Сан Саныч, ты слышишь нас, дорогой?
Да, доброе утро.
Ну, в Португалии?
Добро, да, не просто в Португалии, а прямо-таки в городе португальского вина, который называется Порто.
Чем докажете? Да.
Чем докажу?
Какого цвета крыша в Порту?
По звуку не скажешь вроде так, что в столице вина.
Какого цвета крыша в Порту?
Красного.
Правильно.
Все, значит...
Он точно в Порту, да.
Проверили. Так, Сан Саныч, мы вчера тут всем, как говорится, всем кагалом провожали тебя в эконом-классом, говорили, как ты летел, как долетел.
Мы
то есть народ очень переживал, да, закидали вопросами, так что сегодня за два дня придется отдуваться.
И главное, Сан Саныч, мы сказали, что вы еще попутно испытали самолет.
Ну, естественно, да, не только самолет, а даже два, потому что почему-то в этот город Порто нельзя прилететь прямо из Москвы, пришлось лететь аж через Милан.
Ну что ж, ради одного вас рейс, что ли, прямой открывать, честное слово?
Да.
Вот да, тут, кстати, сразу по ходу, по поводу того, как добраться в нужную точку, здесь замечательный есть вопрос, давайте, может, с него начнем.
Да, Сан Саныч, да, хотим с девушкой поехать на юг на Peugeot 107, 2000 километров в одну сторону.
Можно или нельзя, разрешаете?
Вообще-то, конечно, можно, но все-таки это сити-кар и предназначен для жизни в большом городе. И уж меньше всего ему хочется выезжать за пределы кольцевой дороги.
Сан Саныч, ну это из разряда в Москву, а в Казань-то, я думаю, не доедет.
Колеса. Да, ну вообще я представляю ужас этого Peugeot, когда его выгонят.
Покинет кольцевую дорогу.
Да, причем загрузив его основательно, потому что принято с собой на юг брать много вещей нужных и ненужных. Нет, это все-таки не подходит машинка. А вот то, на чем я езжу здесь...
Вот к этому.
То есть... Это как раз вот автомобильчики класса Б, даже не Б, это уже Б+, это такие подросшие автомобили. Renault Clio обновленный. Интересный получился автомобиль, такой лобастый, как бычок, с раскосыми фарами, с легкой долей агрессивности, как сейчас положено современному автомобилю.
Косой бычок, гроза Ториадора.
Да, вот поэтому его и здесь, в Португалии. Причем вот на узких улочках вот этих городишек португальских, на их таких вот дорожках чувствует себя прекрасно.
Ох, ностальгия.
Садиться на переднее сиденье хорошо, интерьерчик, пожалуй, вот конкурировать реально автомобиль может, ну, просто два примера. Шкода Фабия будет выглядеть получше, а вот Сузуки Свифт будет выглядеть победнее. Я ездил на двух машинах. Первая машина была такого, причем ярко-красного цвета, совершенно неожиданно, но с дизельным двигателем 1,5, 105 лошадиных сил. То есть такое уже некое рассогласование. Яркий цвет и не очень мощный двигатель. Но тяговитый, хорошо едет в горочку. Коробка, ну, сцепление легкое, коробочка... Не очень внятно переключается, но редко переключать надо. Правда, вот он хоть и дизельный, но подвеска у него просто спортивная. Поэтому вот это уже раздражает.
Вот Сан Саныч, пока... Сан Саныч гуманист. Да, вот он по всему рассказывал, что существует, и машина, в общем, до некоторой степени даже жалкая. Но как же ласково он о ней рассказывает. Коробочка слабенькая.
Вот, замечательный автомобиль, не очень дорогой. Это вот как раз из этой гаммы, на которой я вчера попробовал, он самый дешевый, потому что следующий-то автомобиль был 1,6. Синего цвета, 128 лошадиных сил. И вот тут уже все стало на свои места. Если на дизельной Весте мне показалось, что сзади пассажирам будет тесновато, крыша давит, то когда у меня машина появилась 128 лошадиных сил, ну зачем мне вообще там задние пассажиры? Они только отнимают лишнюю мощность. И тут уже вот эта вся жесткая подвеска стала самое оно, потому что уже надо в поворот въехать как следует, и уже разгон надо. Вот. Но здесь, опять же, вот переключение передач. Хотелось бы почетче на такой машинке. Вот. И я, в общем-то, нашел то, что хотел, потому что была еще третья машина, тоже радикально синего цвета, хотя, по идее, должна бы, если бы она была белой, я был бы вообще счастлив. Я проехал на всех цветах российского флага. Но она тоже была радикально синего цвета. Но это уже была двухлитровая машина мощностью 140 лошадиных сил. Это такой был уже такой вжик. Тут вообще никто тебе
не нужен. Там даже рядом уже, наверное, не нужен никто. Не то, что сзади, а и рядом уже, наверное, никто не нужен.
И рядом никто не нужен, потому что ты один, ты и дорога, и все рядом с тобой. Ну вот, и тут уже совершенно другой автомобиль. Здесь очень четкие переключения, очень жесткая педаль сцепления. Такие вот резкие боевые тормоза сразу появляются, широкие колеса. Это вот уже такое, знаете, как со светофора самый первый. Вот, тормоза так, чтобы до дыма.
Как мы любим,
да.
Вот по этому поводу у меня все-таки есть одна ремарочка. Я обожаю все эти рассказы, ну, автомобильных журналистов, они с таким смаком, как там вдавил, стартовал первым со светофора, рванул, только ты и дорога.
Ушел.
Ну уж, ну это же там детали, стартанул еще. Вот, я просто думаю, вот все эти качества при эксплуатации в городе Москве, где скорость 20 километров может считаться космической, Вот, а со светофора ты, как правило, стартуешь и уходишь в стоящий прямо на перекрестке, никуда не уезжающий автомобиль.
Я сейчас тебе скажу историю божественную по этому поводу.
Просто вот она, ну погоди сейчас, вот с этой точки зрения вообще, как эта машина для нашего, например, города?
Вот я поэтому и рассказал о трех автомобилях. Вот с точки зрения то, о чем ты рассказал, тут лучше всего дизельный автомобиль.
То есть вот этот первый красненький.
Первый красненький.
С неспешными переключениями.
Да, и вот он хорошо. Вот он тяговитый. Первую передачу вставил, немножко педаль нажал, и он плавно уехал. Никуда не торопясь. А вот уже все-таки, и да, и там мы уже будем рассуждать о багажнике, о том, как пассажиры сидят, да, вот, о том, что вот мне тоже не понравилось, жарко в Португалии, как распределяет воздушные потоки кондиционер, там показалось, что очень в лицо дует, там приходилось заниматься регулировкой, вот. А вот когда машина мощная все-таки, ну что такое 140 сил на маленький автомобиль, это вот как раз машина, чтобы на юг поехать.
Так Василий, что надо... что-то хотел Василий нам рассказать, истории
да,
жизни.
Нет, просто вы заговорили о том, как вот в городе кто-то гоняет, там широкие шины, улетает со светофора. У меня есть приятель один, он одно время возглавлял, почти возглавлял крупную газету, и он сам очень интересуется Формулой-1. Вот человек, который у него в газете был сотрудником, ездил на Формулу-1, привез ему в качестве подарка сувенир, вот это вот шахматный флажок. Да, большой, да. Которым в конце машут. Мы однажды с этим товарищем отмечали у него его день рождения. А он живет, так сказать, на довольно оживленной трассе. И под вечер нам пришла в голову потрясающая совершенно фантазия. Там как раз начали гонять всякие машины. Мы вышли с этим флажком и стали просто махать им вот на этой самой дороге. Делали отмашку, вот эту такую восьмерочку рисовать в воздухе, как вот делают на финише.
Финиш.
Вы знаете, притормаживали. Через некоторое время возникли милиционеры, которые спросили нас, что мы делаем. Мы спросили, нарушали мы какой-то закон. Они сказали, что нет, но непонятно, что мы делаем. А мы сказали, что мы ждем товарища, который не знает точно дороги. И мы с тобой представляем ориентир. Было очень весело. Мы, кстати, все собирались с тех пор повторить. Вот. Но как-то все не доходили руки до флажков.
Может, милицию флажками оснастить? А то палочку не все видят. Она такого же цвета,
может,
а флажок вообще, крупнее.
Вообще, все-таки основополагающая, конечно, вещь дороги. Вот я 5 лет назад в Португалии много времени провел на чемпионате Европы по футболу. И надо сказать, что много там пришлось ездить, потому что матчи были каждый день все время в разных городах. Так вот, однажды, приехав, проснувшись утром как раз в городе Порту, где сейчас Сан Саныч, ну, если писать Португалию, такая вытянутая сверху вниз, как филе рыбы, такое, да, распластанная.
Да. Вот, 90 тысяч квадратных километров.
Порту – это самая вершина, а внизу находится город Фару, это самый низ.
Вот это курортное место, район Алгарва.
Ну да, вот мы выехали из Порту на матч Фару с утра. Я подумал, что, в принципе, по километражу это то же самое, как если я проснулся утром и поехал прокомментировать футбол в Петербург.
Да,
на
да,
машине.
Это примерно 690 километров.
Только вот у нас это совершенно невозможно себе представить. Там мы приехали с большим запасом, пообедали и пошли на игру.
Да, нет, дороги здесь отменные, и причем дороги разные. То есть и хорошие магистрали платные, есть и узкие горные дорожки. Василий, а по поводу флажка, мне тебя сегодня будет очень не хватать, потому что сегодня будет еще маленький Рено, еще более мощный.
Там тоже есть и штарил, там гонки, вот, мало ли вдруг, а кстати, в другом месте, но все равно, если вдруг увидите флажок, нам бы второй, мы бы вообще красавцами были.
Мы бы с другой стороны дороги
встали. Да, мы бы с другой стороны встали.
Ладно, Сан Саныч, я сейчас как раз клетчатым флажочком машу, потому что у нас новости, а вот про Рено тогда завтра.
Я главное не сказал, я же сегодня переезжаю в город Брага, из города Порта в город Брага, завидуйте.
Ага. Крепись, Сан Саныч, держись, верим в тебя.
Да-да.
Разворачивайтесь в марше!
В Москве 9:45, в эфире новости, в студии Александр Плющев. За последние сутки в Москве совершено сразу 2 нападения на предпринимателей из Кавказа. На Покровке 2 неизвестных из автоматического оружия расстреляли гражданина Азербайджана по фамилии Наджафов. Он скончался на месте. Источник Интерфакса в правоохранительных органах не исключает, что убитый мог иметь отношение к организованной преступности, а его расстрел может стать началом большой войны между кланами азербайджанской преступной группировки. Позже в Луговом проезде было совершено нападение на уроженца Дагестана Арутюна Маильяна. По свидетельству очевидцев, на которых ссылается Интерфакс, киллер преследовал предпринимателя около 200 метров, ведя огонь на ходу, после чего сам скрылся во дворах. Пострадавший получил несколько ранений в спину, в область груди и ниже поясницы. В тяжелом состоянии он был госпитализирован. Всемирная организация здравоохранения выступает в роли маркетингового отдела фармацевтической компании «Рош», которая выпускает препарат, рекомендуемый для профилактики и лечения гриппа H1N1. Такое мнение в прямом эфире нашей радиостанции выразил руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он отметил, что препарат «Тамифлю» действительно помогает и может быть лучше всех, но при этом ВОЗ забывает, что есть международная панель применяемых антиретровирусных препаратов. Крупнейший в мире производитель программного обеспечения компания Microsoft сокращает еще несколько тысяч сотрудников. В ближайшее время будут уволены 3600 человек в подразделениях по всему миру. Ранее планировалось уволить этих людей в течение года. Кроме того, генеральный директор Microsoft Стив Балмер не исключил новых сокращений. В первом квартале этого года прибыль Microsoft начала снижаться впервые за 23 последних года. Официальный курс доллара на сегодня 32 рубля 81 копейка, евро 43,85. В Москве сегодня до плюс 22, местами возможен кратковременный дождь. Александр Плющев, служба информации, Эхо Москвы.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
По будням в 19.53 слушайте программу «Зверсовет». Программа выходит при поддержке компании «Hills Pet Nutrition». «Hills» – это корма для собак и кошек, разработанные ветеринарными врачами. Большинство ветврачей по всему миру выбирают «Hills» для кормления своих питомцев.
Книжная коллекция «АИФ» в киосках города. С 13 мая по 9 декабря, купив газету «АИФ», вы сможете приобрести бестселлеры в твердой обложке всего за 99 рублей. Первый том «Загадки истории Родзинского» бесплатно. Об условиях акции читайте в газете «Аргументы и факты».
С 24 апреля по 12 мая прими участие в акции «Георгиевская ленточка-2009». Эту акцию уже поддержали миллионы людей во всем мире. Повязав ленточку, вы можете выразить благодарность ветеранам войны. Это дань всем погибшим в Великой Отечественной войне. Я помню. Я горжусь.
Акция организована РИА Новости и студенческой общиной Москвы. Телефон горячей линии в Москве 645-66-11.
Дежурный по рекламе 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
9 часов 48 минут 49 секунд, и я должен поставить точку в очень важной дискуссии, прежде чем перейдем к спортивным событиям. Мне тут упрекнули в том, что шпроты существуют в качестве рыбы. Ну, во-первых, это спорный вопрос, потому что считается, что шпроты — это искаженное латинское название кильки. Это просто это килька, в общем-то. А во-вторых, дело в том, что все равно шпрота, как таковые шпроты в банке, это разные рыбы, соответствующие по размеру и относящиеся к роду килик. Вот. Там могут быть и те, кого действительно иногда называют балтийскими шпротами, и самые разные другие рыбы. Главное, чтобы они были обезглавлены, помимо всего прочего. Ну вот, а теперь мы переходим к...
Это все-таки приговор. Можно я процитирую это сообщение, на которое ты сейчас ответил? Если, как говорится, обращение на ответ тебя не покоробит.
Нет, сейчас не покоробит.
Товарищи, давайте вежливо все-таки, но смотрите. Уткин, возьми книгу «Рыбы СССР». Там есть балтийский шпрот.
Слушай,
с картинкой.
На полке где-то стояла книга «Рыба сейчас».
«Рыба СССР» он взял, и там шпрот такой мордастый, довольный, необезглавленный.
Я не понимаю. На самом деле, мы делали из уклейки замечательный дело.
Вот, кстати, между прочим, вот кто свидетель. У него стартовая... У него стартовая страница в этом самом, в его, в сети, у него вообще, по-моему, а у тебя про грибы или про рыбы? Ну, в общем, он вот такой рыбак сейчас, он про такую рыбу СССР ответит сейчас. Это ж...
Итак, у нас станет в эфире традиционная страничка о рыбалке.
Да, и о грибах.
Да.
Ну, начнем все-таки, да, давайте-ка мы начнем с футбола. Дело в том, что...
С травы начнем. К грибам перейдем позже, да.
Да, кстати, интересно, на футбольных полях когда-нибудь вырастают грибы какие-нибудь?
Знаешь, там очень ароматный запах обычно на футбольном там...
Очень часто на заброшенных футбольных полях вырастают шампиньоны.
Шампиньоны,
да.
Совершенно верно, сам видел. Манчестер Юнайтед стал первым полуфиналистом футбольной лиги чемпионов.
Фина
что?
Полуфина.
Финалистом. Я сказал полуаф. Да. Финалистом, конечно. Финалистом Лиги Чемпионов.
Он стал первым бывшим полуфиналистом.
Да, и действующим обладателем этого трофея. Он уже был, то есть он им остается. И...
А Арсенал стал навсегда полуфиналистом.
Навсегда, да.
Вошел в историю как
совершенно верно. Да, трудная была задача у Арсенала перед началом ответного матча, ну, хотя бы потому, что...
Но они справились с ней за 10 минут.
Да, они справились, да. Да, и болельщики, которые заполнили стадион Эмирейтс, мне кажется, уже после этой самой 11-й минуты стали покидать свои места. Не все, наверное, но наиболее глубоко разбирающиеся в футболе.
Я был такой болельщик, которому хватило 11 минут.
Я был вынужден этим, таким болельщиком, потому что затем пришлось вести передачу «Кредит доверия», и я уже не мог смотреть футбол.
Они как раз исчерпали.
Они мой кредит доверия полностью исчерпали, имею в виду футболисты Арсенала. Вот, поэтому, собственно говоря, все было решено к этой 11-й минуте. Единственное, 90... что,
сейчас,
конечно...
Сейчас, прости, Кость.
Нормально,
рассказывай.
Да. Ну, я говорю, очень было обидно, что так все это быстро закончилось, и что все решила такая вот ошибочка молодого и, с моей точки зрения, очень симпатичного, подающего надежды защитника команды Арсенала Гибса, который... поскользнулся на ровном месте, и мячик закатился в ворота Альмунии. Ну, а затем, спустя буквально 5 минут, Альмуния сам допустил ляп. Конечно, удар был великолепный у Криштиана Роналду, но с такой дистанции, да еще в ближний угол, вратарь такого уровня должен, наверное, мячик каким-то образом ловить или отбивать.
Это, знаешь, я хотел, кстати, все уточнить, я вот просто не очень разбираюсь в этом. А что у него за такое запогонял смешной гипс? Это что, значит, он ломается, что ли, часто? Или, может, где-то там, не знаю, мотал чего-то? Ну, гипс какой-то, типичная блатная кличка. Слышь, ты гипс.
Гипс?
Нет. Давай-ка гипс, это самое.
Это теперь вторая серия фильма «Костяная нога», да?
Да, нет, ну здесь, я думаю...
Ну, как может человек по имени Гипс угнаться за Криштиану Роналду?
Может быть,
да ему надо было не за Криштиану, ему надо было хотя бы за Пак Джисуном угнаться.
Один из самых быстрых стрекачей вообще.
Знаешь, ну ты же, да. Ты же, Василий, как большой специалист в этом деле, должен помнить прозвище Уинстона Богарда.
Не помню.
Противогаз.
Противогаз. Это Райцегер был вообще.
Райцегер?
Да, конечно. Богард был видный мужчина, а Райцегер, да, у него губы такие были, какой-то, как у Наоми Кэмпбелл.
А вот Бульдогом был кто, если мне память не изменяет?
Бульдогом был Питбуль, Давидс.
Слушай меня, Василий, это как со шпротами сейчас эти смс-ки. Нет, Богард был такой. Слушай, не Райцегер.
Богард был знаменит другим. Он в прошлом году закончил профессиональную карьеру.
Да, он там в Челси получал еще лет 10 зарплаты.
Подписал контракт и перестал играть. Ходил на тренировки в дублирующий состав. Каждый день ходил. Вот, получал деньги. Ничего себе нельзя было
сделать. Он написал книгу воспоминаниями, что она вышла как раз по случаю окончания его карьеры.
Как я приходил в кассу, да?
Нет, видимо, мне был очень близок этот человек, поэтому я уже его и со Срайцерогером, и со всем
скрестил. Чтобы я так жил.
Вот, а он примерно так и назывался. У него, кстати, книга. Он говорит, ну какой...
И пусть кто-нибудь скажет, что это не новости спорта. Это самые актуальные новости.
Нет, он получал 60 тысяч фунтов у него было в неделю, да. И он говорил, ну какой идиот, говорит. А почему его как-то пытались, говорит, ну,
слушай,
парень.
Совесть-то имеет.
Совесть имеет. Да, ну да, ты да. Что, ты ничего не делаешь? Вот, а он хороший тогда, большие
он
контракты
гипс,
были.
Состав при... рвется, гипс.
Не проходит.
И вот этот гипс ушел в Арсенал.
Вот, а этот, значит, получал 60 тысяч фунтов в неделю, и говорит, ну, и написал он в первых же строках своей биографии, он сказал, ну какой идиот откажется от такой зарплаты, за которую не нужно ничего делать.
Да.
В общем, абсолютно.
И вот Арсенал, у которого слева гипс, справа, видимо, штырь. Да? И в центре...
Шныра. И нет Аршавина, к сожалению, в
Шныра.
Матче Шныра это Лиги чемпионов. Есть. Да, в общем, остался Аншавин.
Аншаравин.
Да, Арсенал остался вновь вдалеке от своей мечты, так не смог выиграть Лигу чемпионов.
Василий, Костя, я тебе перевод Василию, маленький вопрос. А вот как, маленький патриотический, а что, большая разница между Арсеналом с Аршавином и Арсеналом без Аршавина?
Конечно, Арсенал без Аршавина играет в Лиге чемпионов, а с Аршавином в чемпионате Англии.
Вот этого ответ, собственно, и ждал.
Вот. А, кстати, по поводу патриотизма. Вот вы сидите, не понятно, о чем разговаривать, осталось мало времени, а ведь сегодня сборная России по хоккею. А хоккей – это наш вид спорта.
Вчера он говорил вообще про...
Не было такого. Просто не было поперек. Такого. Хоккей – это наш... Сегодня сборная России по хоккею играет с Беларусью.
Я знаю, мне даже Родионов напомнил, что именно сегодня это произойдет.
Он ему передал по смене.
Да-да-да, поэтому я должен сказать, что...
Ты видишь, Родионов, я на страже твоих интересов.
В 18 часов 15 минут начнется этот поединок, и уже...
Уже
известно, что Илья Брызгалов будет стоять на воротах в нашей команде. Вот. И известно, что Зарипов поправился и вчера провел Данис первую тренировку, и, может быть, даже сегодня выйдет, а может быть, его решат поберечь. Вот, вот сегодня соберется совет наших эскулапов, посмотрят они его в последний раз и решат, будет играть Зарипов или без него обойдемся мы в матче с белорусами.
Вот вратарь любит говорить, что стоит, мой дорогой, жираф в зоопарке, а вратарь играет.
Да, да, да.
Ну что, все, что ли? Спустя?
Да куда же, куда же?
Куда все? У меня еще три страницы на минуту хватит.
Я должен сказать, что сегодня еще состоятся два полуфинальных матча. Один полуфинальный матч Лиги Чемпионов, где Челси будет принимать Барселону, а другой полуфинальный матч в Москве. Это полуфинал Кубка России, где футбольный клуб Москва сыграет с казанским Рубином.
Ну вот туда мы все и пойдем.
И это две команды, которые сейчас делят
первое
место. Да.
Вот это матч.
У них идиллия лидирования. Вот. Они делят первое место в чемпионате России после семи туров.
А было хоть раз, вот я специалист, Василий, прежде всего тебя хочу спросить, было ли когда-нибудь, чтобы два года подряд в финале Лиги Чемпионов играли одни и те же команды? Вот, по-моему, нет, я не вспоминаю такого.
В Лиге не помню.
Я помню, что
в Кубке Чемпионов
90-е годы был несколько подряд розыгрыш, когда обладатель Кубка выходил в финал, и там проигрывал следующей команде. Потом она опять в следующий год выходила в финал и проигрывала.
Ага.
Вот так Аякс выиграл, потом играл с Ювентусом, проиграл. Ювентус выиграл, потом играл с Реалом.
А кому он проиграл?
Реалу.
Ювентус.
Реал.
А не Боруссия?
Нет, в 98-м году. А, Боруссия проиграла. А потом еще раз вышел. А потом, да, Боруссия не вышла, а вышел третий раз Ювентус.
И все равно.
И слил все равно.
Вот мы все остановились.
Вот мы все вспомнили. Олег, спасибо тебе большое. Костя, спасибо.
Да, счастливо.
Спасибо, Костя.
Ну вот.
Разворот.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире. Круглосуточно.
О том, сколько стоит Евровидение, мы поговорим в эту среду в программе «Лукавая цифра». Наш гость – музыкальный обозреватель московского комсомольца Артур Гаспарян. «Лукавая цифра» в среду, как обычно, после 10 вечера.
В центре внимания новый президент ЮАР Джейкоб Зума. 48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым по средам после 21 часа.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Да какой нафиг метеоскопка? У нас сообщение номер 99. Для Уткина. Шпроты, запятая кильки, в скобках по латыни спраттус. Первое. Рот. Мел. Потом это восклицательно. Мелких морских рыб. Семь сельди... Ну вот.
Семейство.
Как сельдевых. Сельдевых.
Сельдевых.
Сельдевых. Два. Закусочные сельдевых. Рыбные консервы. Большая. Советская, Василий, энциклопедия. Ваш ход.
Большая советская энциклопедия.
Книгу «Рыб в СССР» не успел снять с полки прочитать.
Устарел. Они просто защищали.
Потому что СССР нет уже, конечно.
Ты погоду будешь рассказывать?
Буду. Давай. Если ж прот, что ж самое
написано,
оно.
Написано «кильки» в скобках «спраттус». Ты сказал, что ты скажу
вот
на название «кильки» латинское.
Вот и все.
Да.
Так, 17,2 градуса Цельсия. Ну, естественно, тепла. Я для кому-то холодно. Давление 744 миллиметра ртутного столба после 21 часа. То есть уже после матча Россия-Белоруссия ожидается слабая геомагнитная буря. Влажность 56%. Юго-восточный ветер 1 метр в секунду. Без осадков. Облачно с прояснениями. До 23 тепла по Москве и до 24 тепла по области. Юго-восточный ветер усилится до 50 метров. Не до 50, а до 5-10 метров в секунду.
То есть мы все-таки дотерпели, что геомагнитная возмущения наступили, да?
Да.
А сегодня примет, мало сегодня примет. Но
ну
вот я почитаю речитативом. Сегодня Егорьев день, день Егория. Егорий, Егорий Вешний, Егорий Весенний, Егорий Теплый, Егорий Храбрый, день Егория Храброго, Егорий Ленивая Саха, Егорий Победоносец, Георгий Победоносец, Георгий Весенний, Юрий Вешний, Юрьев день Весенний, Храбрый Скотопас, Ленивая Саха, праздник пастухов, земля именинница, третья встреча весны. Александр, Анатолий, Георгий, он же Егор, он же Юрий, он же Гоша, вас с именинами.
Александр, вот, пожалуйста, уже с новостями.
10 часов 6 минут и 19 секунд.
В принципе, это даже вообще уже никакой не разворот. Это народ против Василия Уткина. Они поймали его. Поймали. Но неизвестно, они за шпроты. Сообщение номер 104. Шпроте. В скобках шпроты. Род мелких рыб семейства. Ну, в общем, я сельдил. Вид рыбных консервов. Сначала шпротов, потом из Каспийской кильки. Молоди, сельдей и другой мелкой. Там уже даже непонятно что. Но вот смотрите. Сообщение номер 108. Из Тюмени, где уж шпрот это народ знает им цену. Я же говорил, Василий эрудированный и компетентный, что и требовалось доказать. Однако сообщение 111. Уже шпроты и салаки. Салака и килька, Василий, разные рыбы.
Так я же говорю, что шпроты – это консервы, которые из разной рыбы делаются.
Жалкий лепт-оправдание.
Я же говорю.
Книгу «Рыба СССР» и не салаки. Успел прочесть. Советскую энциклопедию отринул.
Да, иногда в средней полосе России используются ротаны.
Товарищи, ваши аргументации нам очень нужны, потому что Уткин держится браво.
Давайте перейдем на крабовые палочки из трески. Что вы ебали?
Если там хоть был миллиграмм трески в крабовой палочке.
Треска уже скоро, треску ограниченно добывают, ее мало стало.
Но тем не менее.
А, кстати говоря, килик раньше у Англии в 19 веке ловили столько, что иногда она шла просто на удобрение.
Видимо-невидимо было килик.
Ужасно.
Товарищи, видите, он знает много про кильку. Вы как-то пока слабо.
Любит, потому
что... Я даже знаю, что есть такая килька большеглазая. Я добавил, кокетливая.
Ой, ну, однако мы о менее съедобных сейчас делам, вещах. Да. Да,
совсем не съедобных.
Совсем даже мало съедобных.
Совсем
так?
Даже наоборот.
Мы будем обсуждать это с вами. Кстати говоря, помимо того, что естественному сообщению про шпроты было в первую очередь нам зачитываться, разумеется, плюс 7-985-970-45-45, уже берите трубочку, начинайте звонить в телефон 363-3659, потому что сейчас мы с вами будем...
Сейчас вы узнаете, что такое еда наоборот. Сейчас,
да.
Скоро, да. Лев Гулько объяснит.
Случай беспрецедентный, как пишет московский комсомолец. В Подмосковье жильцов лишили крыши над головой за то, что они плохо убирали свою квартиру. Ну, мягко говоря, плохо убирали свою квартиру. Решение
не пылесосили.
Суда...
А? Не пылесосили.
И в том числе. Решение суда уже вступило в силу. Теперь неряхам стоит всерьез призадуматься, всем имеется в виду, как бы из собственной лени не оказаться на улице. Фамилия у вынужденных переселенцев Пачковские. Не последнюю роль в этом сыграли соседи, кстати, которые, наверное, сейчас нам будут звонить. Именно они инициировали атаку на Грязнуль. Ну, это некие подробности уникального для, как пишет МК, России случая. Сейчас, внимание, те, кто завтракает особенно. 36-летняя Светлана Пачковская и ее мать Клавдия перебрались по обмену в однокомнатную квартиру в селе Федино Воскресенского района 3 года назад.
Пока все нормально.
Те, кто завтракали шпротами, есть... вообще вне опасности.
Да. Взрослая дочь с матерью не жила, снимала жилье в Москве, там же и работала. Пожилая мама развлекалась на всю катушку. По рассказам соседей, квартира номер 30 на 3-м этаже уже давно стала прототипом Вороньей Слободки. Что ни неделя, то пожар. Жильцы сами научились бороться с красным петухом, чтобы не тревожить лишний раз огнеборцев.
Прекрасный стиль, кстати, изложение.
Абсолютно. Хорошо излагает собака.
Салака.
Собака.
Шпроттен.
Само помещение представляло собой настоящий бомжатник, стойкий и зловонный запах, скопление тараканов, мух и клопов, пол и балкон завалены бытовым мусором. Если верить актам обследования, которые проводились по жалобам соседей, так сказать, в доме даже унитаз не функционировал, он был забит фекалиями, а естественные потребности гости Клавдии Пачковской отправляли прямо на пол. Надо ли говорить, пишет МК, что коммунальные услуги, опустившиеся, женщина не оплачивала чуть ли не с момента заселения.
Тут еще фотографии есть, похожие на
отключили,
правду.
Отключили, да, все возможное. Газ,
это же
свет,
это несчастная женщина,
воду.
Я понял. Это несчастная женщина, которая снимала с Грузи 200. Там такая же точно квартира была.
А кто снимал-то?
Балабанов? Балабанов кто снимал.
И Балабанов там, любит нее, такие, да, штуки, да.
Да, у нее сын, потом ее убили сына, она там осталась жить, наверное.
Ну, наверное, Балабанов ничего не придумал. А уговорить вести нормальную жизнь Клавдию Пачковскую не удалось ни работникам ЖКХ, ни местной администрации, ни соседям. В результате Воскресенская прокуратура подала иск о выселении, который 23 октября прошлого года местным судом был удовлетворен в полном объеме. Двух женщин решили отправить в комнату в селе Барановское Воскресенского района. Однако Светлана Пачковская решила оспорить это решение в Московском областном суде. Это дочь. Пока шел судебный процесс, мать умерла, дочь начала приводить квартиру в порядок, одновременно пыталась заплатить коммунальный долг, то 10 тысяч рублей привезет, то 5, то 15, это слова домоуправа. Потом остановилась, видимо, с кризисом тяжело стало платить. Сейчас за ней числится долг немногим больше 30 тысяч рублей. Несмотря на такую незначительную сумму долга, областной суд оставил в силе решение воскресенских коллег. Не принял он во внимание и то, что главная виновница антисанитарии уже на том свете. Основным мотивом этого решения стало то, что по статье 83 Жилищного кодекса РФ члены семьи нанимателя социального жилья несут за него равную ответственность.
Угу.
Конец цитаты.
Вот. Ну что, собственно, проблема обозначена. Как быть с такими людьми? Я выселять их, не выселять? Вот угу. Это создан прецедент.
Сейчас я начну же выписать подробности, с кем люди живут, с соседями. Это же мы сейчас можем красную книгу составлять практически.
Вот я надеюсь на это.
Хорошо, пишите нам плюс 7-985-970-45-45, звоните нам 363-3659, и нам, кстати говоря, уже звонит кто-то.
Давайте послушаем.
Нет, не будем слушать, номер неопределенный, не будем слушать. 363-3659. Бывали ли у вас в жизни такие случаи?
Да, и как вы... Как...
Что вы предпринимали, вас вообще вдохновляет или пугает подобного рода пример?
Вот у нас в подъезде, пока народ собирается с мыслями, живет дяденька.
Да.
На одном из этажей.
Он это любит, обычный случай.
Да, у него семья большая там, дети, жена, дети, взрослые уже дочки. Он любит собирать всякое, он такой кулибин. Он собирает там по всяким местам разные механизмы, трубы старые, унитазы и прочее, все это тащит в свою квартиру. И там, так сказать, потом все вывозит на дачу там, ну, раз в год, раз там, два раза в год.
Уже в виде соседи... готовых устройств?
Да, да, в виде готовых и не готовых. И понятно, что у него все там завалено, и балконы, и прочие вещи. И соседи как-то жалуются. Жалуются, жаловались.
Но трубы, трубы-то не воняют.
Ну, там все воняет, потому что все с помойки. Все с помойки воняет. Же. А ничего сделать не могут.
Понятно.
Жильцы.
Слушаем звонок. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Инна.
Да, Инна, да?
Да, да, я Инна. Москвичка, ну, коренная капля.
Да.
Не как теперь говорят, а вообще настоящая коренная москвичка. Живу в доме, ну, почти что в центре, это Динамо. У нас проблема такая, у нас люди не научились... Недавно сделан такой выборочный капитальный ремонт, но люди не научились пользоваться мусоропроводом, кстати, отремонтированным, стены покрашены. И ставят вот полиэтиленовые пакеты со всем содержимым около. Сейчас 25 на улице. Ну, представляете, не передает эфир, да, запахом. Не можем обнаружить кто. Только подозреваем, ну, несколько человек. Поделитесь опытом, как найти наглецов.
Инна, простите, пожалуйста, у вас дома есть интернет?
Нет, к сожалению.
Понятно. Вот вы знаете, вам нужно поинтересоваться, я могу вам точно совершенно сказать. Я читал вот эти животрепещущие истории о том, как человек нашел, кто из жителей его подъезда гадит в лифте. Это... Животрепещущая история. Знаете, читается как детектив. Угу. Вот. Я думаю, что если у вас есть сноровистые родственники, которые разбираются в этом деле, в Москве несложно найти таких родственников, они вам точно совершенно подскажут, как это сделать.
Ну и вот много таких проблем, не хочется сейчас загружать.
Слушайте, Инна, скажите, пожалуйста, вот давайте с другой стороны повернем. Вот вы, к примеру, найдете кто? И вот, что вы сделаете?
По крайней мере, я... предполагаю, что вот если подойдут трое соседей, один на один это оскорбление, крик и так далее. А вот трое соседей, ну, более-менее, как говорится...
Крепкого сложения.
С понятыми,
да,
так сказать.
Ну, как-то, по крайней мере, будет первое внушение.
Хотя... А подойдут им, скажите?
А?
Подойдут эти трое соседей?
Ну, есть те, которые уже вонь не согласны это терпеть и готовы, в общем, как-то следят, подсматривают в глазок, кто вышел, кто... Ну, у нас народ уже стал сознательный.
Инна, я хотела вас спросить, вот еще такая есть способ борьбы с вонью. Вынести эти пакеты сами не пробовали?
У нас очень приличная барышня, ну вот таджичка, по-моему, или кто-то, ну не знаю. Не
убирает подъезд.
Да, она убирает, и нам уже даже ее жалко.
Угу.
А вот когда нет, какие-то перерывы, вот не бываешь дома, идешь, ну...
Слушайте, а что там, здоровый пакет, что ли? Я не понимаю, в чем проблема у людей, допустим, просто в этот...
Взять, да выяснить, мусор, зачем
зачем? Нет, он там просто, не габарит, он просто не воняет. Ну,
нет, я понимаю, не про Инну, не про того человека, который звонит, а вот да. Человек...
А есть такие люди, которые оставляют.
Которому ничто хочет...
Есть. Ну как,
руки
подъезд или лень? Чужая территория.
Вот я слышала, не только у нас в доме, но вообще москвичи стали, ну, берегут вот свои носы и выносят сами все. Ну, не все, а вот есть категория, которая делает на зло.
Угу. Понятно, спасибо большое за звонок. Ну вот, Антон, составляю свою Википедию соседей.
Википедия.
О злостных.
По поводу злостной Википедии, это, ну, это не моя личная, скажем так, проблема. Я с ней сталкиваюсь периодически, не очень часто. Приезжаю к родственникам за город, там соседний дом, ну, это вот почти загородное жилье, можно так сказать, там прекрасные люди. Они собирают не какие-то механизмы по помойкам, они собирают автомобили. Они притаскивают к себе на участок сломанные грузовики, трактора, автомобили.
Тоже там... кулибины.
Это не кулибины, это сумасшедший дом настоящий.
И потому там что с ними делают?
Знаешь, я не понимаю, что они делают и зачем они это делают. Но у них там такой склад, это уже похоже на вот, ну, какие-то такие фильмы, знаешь, что-нибудь из Тарантино, вот такие, какие-то вот такие.
Слушай, это Спекуленко, это обсуди, это будет интересно. Тут
нет, какие-то патологии. Я жду, когда они или из этого какой-то космический корабль соберут, или из, там, из пяти старых «Жигулей» один «Мерседес», потому что совершенно прекрасно. Там, ну, со второго этажа, когда смотришь, там прекрасно открывается вид на вот этот ландшафт абсолютно.
Инсталляция такая.
Да, абсолютно, да.
Угу. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такая ситуация, да?
Как зовут вас, простите?
У меня живет... Андрей меня зовут.
Угу.
Вот. У меня живет рядом сосед. То есть он не моется. Вот от него как разит. Не убирается. Потом он ходит всегда грязный, волосатый. Я ему сколько раз говорил, то есть я ему говорю: Антон, пожалуйста, ты помойся, уберись. Нет, вот, говорит, меня так устраивает, и все.
Угу.
Никуда не обратиться, вот что сделать?
Может, в жбан дать ему уже, и все? Ну и простите, я так, такой народный способ. Или там как это макнуть, как мафиозный, когда головой в унитаз там макают.
Антон, Антон, давай уже. Это я к тому, Антон.
Что... Я понимаю, да. Я понимаю, да.
Понятно. Нет, спасибо, ну вот... за рассказ. Ну, тут очень трудно провести грань какую-то, мне кажется. А вот что можно сказать, если сделать такому человеку? Вот Лев у нас все знает.
Ну, откуда же я все знаю?
Ну, ну что-то.
Вчера все знал про озвучки Чарли Чаплина.
И то не все. И то не все знал. Не знаю, что можно сделать с таким человеком. Наверное, куда-то, может быть... кому-то сказать, какие-то там надзорные органы.
Нет, я думаю,
органы.
Что нет, реально-то ничего не сделаешь, если он не моется и воняет, но...
Ну, это сам, конечно, нет, даже милиция ничего не сделает, ничего если не ты сделаешь, не договоришься нет, даже.
В принципе, для этого достаточно зайти, надо просто в наш метрополитен, где уже не соседи, а просто едут люди, такое ощущение, что у них воду как отключили где-нибудь в январе, вот. Так и не включали потом никогда уже. У нас сейчас реклама, мы потом хорошо. Продолжим, да. Товарищи, значит, еще раз, плюс 7-985-970-45-45-363-3659, телефон.
Развернитесь, пожалуйста.
Как нет рекламы? Вот она.
Программа «Большой дозор». Совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть. Экономика и гражданское общество. Политические риски и защита интеллектуальной собственности. Международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов. Каждый четверг после 21 часа.
Благотворительный фонд имени Артема Боровика принимает работу на соискание премии Артема Боровика за значительный вклад в развитие независимой журналистики в России. В конкурсе участвуют авторы, опубликовавшие свои работы в период с мая 2008 по май 2009 года. В этом году объявлена специальная премия среди работ, посвященных афганской войне. Материалы принимаются до 15 июля по адресу индекс 121069, Москва, Большая Никитская, 53, Центральный дом литераторов, офис 46, с пометкой «Фонд Боровика» на конкурс. Подробности на сайте www.fondartema.com.ru.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю, понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
10:20:16. Мы продолжаем обсуждать ситуацию с неудобоваримыми соседями.
Да, и главное, что, собственно, какие механизмы. Потому что нам не столько даже ваши жалобы интересно было бы послушать. То есть, как кто пахнет, кто чего тащит, куда. А вот какие вы меры принимаете? Потому что если человек рядом пахнет,
это
если
очень
он
важно, между прочим,
превратил в свинарник или там во что непонятно этот свое жилище, которое рядом с вами, то от вас, в общем, тоже каким-то образом зависит.
Можно я скажу, поскольку я все знаю?
как говорит Василий Владимирович.
Начинает с Чарли Чаплина.
Да. С истоков. Что делают, как мне рассказывали, в Великобритании? Если человек хочет поселиться вот в этом доме или в этом, или в этом вот, так сказать, районе, да, там, а там человек проходит проверку у тех, кто уже там живет.
Проверку на вшивость?
На вшивость, да. Если людям хочется, чтобы этот человек с ними жил, они дают разрешение. Не хочется, он никогда не купит там квартиру и не поселится. Вот и все.
А как бы, допустим, с новыми домами? Строится новый дом.
Пожалуйста, ради бога, покупайте, пожалуйста. Поселяйтесь.
Тут вот здесь речь о социальном жилье, а не о частном.
Ну, конечно. Ну, и социальное жилье тоже хорошо бы так спрашивать.
А мне кажется, что здесь недооценивается очень такая вещь, как вот, вот есть такое слово «кондоминиум», да?
Да.
У нас как бы кондоминиумы, то есть, когда жильцы сами определяют, как они живут, грубо говоря, да?
Ну, якобы, да.
Ну, действительно, якобы, но тем не менее
существует. Не, ну, существует, нет, правда, работает эта вещь, да.
Это очень такая минимально существующая форма. На самом деле... Она может быть вполне распространена и шире, когда жители сами устанавливают некоторые правила жизни.
Это даже Великобритания.
Совершенно.
Конечно.
Просто это слово уже и у нас существует.
Да.
И, да, и, вот, и еще с тех пор, как в фильме «Рэмбо», по-моему, 2, оно подверглось осмеянию, и вот в России более-менее не знают, а теперь еще и такая форма существует в жизни. Никуда не деться от того, что приходится договариваться с соседями или договариваться с большинством соседей, да, о том, как стоит жить и как не стоит, и пытаться этот порядок поддерживать. Вот и все.
Можно этот самый пакетик грязный, если вы определили, кто это, ему туда назад ему под квартирку подложить.
Да.
Тоже
или на балкон забросить.
Ну, или свой ему отнести.
Или, как предлагалось в известном кондоминиуме, значит, в Калабуховском доме, значит, мордой потыкать можно тоже.
Можно мордой
потыкать. Но я предложил вот с этим.
В Абуховском переулке.
Ну, как вот несколько минут назад. Но, правда, я унитаз использую в качестве. Ну, все равно. Вот в ЖК, УК, наверное, живодерский кодекс выселяет легко. Вселяет трудно, пишет нам Николай.
Читайте Зощенко про коммунальные гадости, пишет нам Тимур. Тимур, а может быть, давайте по-другому? Может быть, все эти истории подарят нам нового Зощенко, например, да? Вот в этих условиях снова выкристаллизуется не только вот эта вот соль на нестиранной одежде, да, не только вот пятнышки грязи на внимательных...
Но эти и буквы, да,
но
которые...
и буквы, да,
по белому, буквы, которые проступят, конечно.
Но мусор-то от этого не пропадет,
да,
к сожалению.
Хоть Зощенко будет.
Ну, хоть Зощенко.
Будет Зощенко, да. Значит, ребята...
Звоночек есть, есть, есть.
Звоночек надо, да?
Ну, вот звоночек.
Сейчас лет 363-365, звоните нам. Так, вот, вот это чувство будет очень интересно. Здравствуйте, алло. Алло.
Это «Эхо Москвы».
Ну, а как же, а как вас зовут?
Вера Ивановна.
Так. Вера Ивановна, что у вас
Вера
за история?
Вера Ивановна, у нас совершенно немножко другой клинкор. У нас между... На лестничной клетке соседи в течение года выставили остатки старой мебели и остатки от ремонта. Звонила я, чтобы пожар не был, потому что там курит в это самое, в пожарные начальнику. Он, да-да, все сделаем. И все год стоит так. Боимся пожара. Что делать?
Ну вы же везде позвонили, собственно говоря. А скажите, а много народу в подъезде живет?
Это пятиэтажный дом.
Пятиэтажный дом.
Да.
А как-то сами вынести...
Пятым этажом завалена старая мебель и остатки ремонта.
Ну, я понимаю, что вы женщина, и, судя по всему, женщина такая почтенная.
Да.
Ну, неужели некому вынести-то?
Да. А?
Неужели в подъезде нет мужиков, чтобы вынести просто на улицу?
Так зачем? Никто не хочет выносить. Пускай выносит те, которые поставили это.
Так если вы боитесь пожара, вы чего сильнее боитесь? Пожара или трудно вынести? Вот что важно выяснить для себя.
Я все понимаю, но все-таки я звонила в пожарную охрану. Нас
мы это уже слышали, Вера Ивановна.
Никакого
просто...
толка.
Вера Ивановна, у нас иногда и в милицию звонят, никакого толка нет. Нас иногда, я не знаю, куда угодно... Вы знаете, даже иногда, даже не всегда звониваются на прямую линию с президентом России. Ну... Вот. Но дело же в другом. Нужно же как-то решать проблему-то, понимаете? Я же вместо вас...
Как решать?
Но если ее вместо вас никто не решает.
Что, взять и вынести, а потом они опять поставят.
Ну, у них там дома столько нет хлама-то.
А на крае нет.
Почему?
Не они... каждый же год ремонт.
Не каждый же год ремонт.
Вера, это один
спасибо
способ.
Большое, да.
А второй способ, можно составить какое-нибудь коллективное письмо. От коллективного письма уже просто так не отбазаришься.
Вообще, я думаю, что надо звонить в МЧС.
В МЧС куда угодно можно
нет,
звонить.
МЧС, префектуру. Нет, если без дураков, потому что
нет,
МЧС...
Я
Шойгу лично
дурак.
Приехал, да, и все вынес.
А
да?
У меня складывается впечатление, что в нашей стране только один человек может решить.
Не-не, если появится бумажка, я тоже без дураков, то уже на нее надо реагировать. А не просто звонок, который был, не был, ты его знает.
Они отреагируют, скажут, приедем.
Хорошо, бумажка есть. Дальше пошли по инстанциям. Ну, вот как-то вот
бороться. Я все равно не понимаю. Ну, не речь идет о захламлен пятиэтажный дом. Ну, я предполагаю, что там вряд ли какие-то гигантские личные клетки, наверное, да? Ну, на личной клетке стоит старая мебель. Что стоит ее, я не знаю, вынести-то?
Ну, Вера Ивановна, она вот звонит кому-то в квартиру.
Ну, это Вера Ивановна.
Не-не, она звонит кому-то в квартиру ниже, а там живет какой-нибудь там Александр Петрович. Она говорит, Александр Петрович, здорово, мужик. Давай, может, как сын говорит, да что я-то буду выносить? Александр Петрович говорит, я-то
значит, не бояться пожара. Вот. У нас же есть такая вещь. Вот есть субботники, да, не ленинские субботники. У нас привыкли, что весной в каждом дворе люди выходят убираться там около этого самого дела своего дома, правильно? Ну, а что, редко. Почему не... А?
Редко.
Ну, редко, предположим.
Обычно сотрудники ЖЭК это все делают.
Ну, ладно, ладно. Все равно есть такая традиция.
Нет, есть, конечно. У нас вчера цветы сажали.
Ну, это ладно, прям везучие.
Шикарно, хорошо.
Вас вы везучие люди.
Понятно. Красиво. Но в основном
в принципе,
это все...
есть, конечно, еще один способ. Просто выкинуть ее сверху, на улицу.
Ну, для этого ее надо тоже,
кстати,
поднять.
В Италии такой есть новогодний обычай. Старый мир.
Ну, чтобы один стоял внизу, снег башка попадет.
Ага.
Туда не ходи, сюда, хотя там снег башка попадет. А
Вера Ивановна вполне может внизу постоять, кстати. Она, может быть, сама не может.
Вот, может,
и
конечно.
Просто, понимаешь, ну, это как психологически. Там, допустим, с пятого этажа опереть эту чью-то еще чужую мебель. Там пожар он еще когда будет? А если возьму, кину. А тут...
Алло.
Доброе утро. А можно подключиться к передатчику?
Мы уже подключились к передатчику.
Вот подключились к передатчику.
Алло.
Да, рассказывайте, какие у вас дела. Вот приемник потише сделайте.
А, все. Доброе утро.
Доброе.
Тольятти.
Тольятти. О,
как зовут
вас? Вы знаете, что тут вы много говорите и говорите, а вот если постановлением правительства утверждено правило пользования многоквартирным домом, там все прописано. Вот этой даме, которая звонила, нужно что сделать? Во-первых, поднять хотя бы 3-4 квартиры, написать заявление, этим товарищам это заявление вручить, предложить, чтобы они до такого-то числа убрали. Если нет, обращаться с заявлением в жилищную комиссию. Такая комиссия есть при органах местного самоуправления. Комиссия придет, все это отследует, составит свой акт. И заявление в суд.
Извините, а как вас зовут?
Татьяна Андреевна.
Татьяна Андреевна, вот мы же ровно об этом и говорим. Нужно...
Нет, вот я той женщине, да?
Да.
А вот то, что она говорит, вот это они, во-первых, в этом доме каждый является собственником этого коридора. Это не его личный коридор. И вот эта его грязь мешает мне нормально, простите.
Ну, понятно, понятно. Вы немножко... да. Татьяна Андреевна, с этим делом все понятно. Скажите, а у вас были подобные случаи в жизни?
Так, были.
Были, и как вы
ничего
себя...
не все решали. Вот сейчас я переехала уже...
А вот мне интересно вот что узнать, Татьяна Андреевна. Вот скажите, пожалуйста, вот как все решалось? Вот, допустим, когда вы... Ну, может быть, не вы лично, да, но когда вот собираются в подъезде, допустим, жильцы, и происходит беспорядок в подъезде другим жильцом устроенного, да?
Так.
Вот они могут, допустим... Сначала обращаются к этому жильцу, который устроил беспорядок,
так.
Да? Он, допустим, игнорирует ситуацию, потом в соответствующие органы, да, идет по инстанциям бумага.
Не надо очень далеко ходить.
А вот что бывает сразу? Вот как только жильцы организуются, может быть, человек, который устроил беспорядок, может, он сразу его и ликвидирует, как обычно?
Дело в том, что, как правило, просто очень пассивный народ собраться, прийти... И сказать, слушай, не будешь, подаем в суд.
Вот именно вот, об этом мы и говорим. Татьяна Андреевна, спасибо вам большое. Дозвонились нам из Тольятти, где действуют, оказывается, законы Российской Федерации и, мало того, законы человеческого общежития.
Вот.
О, загнул, а?
Ну, это потому, красиво. Что город небольшой.
Да, тут
как небольшой?
Только вот прошпроты все готовы сгорить.
С Москвой, это конечно.
Да, поэтому там, наверное, вот мне очень нравится вот эта вот вещь. Нет в жизни счастья, пишет нам Кира. Соседи продали перфоратор и дрель и купили караоке.
А вот этот мой дом, моя крепость, что хочу, то и делаю.
Да, ну вот видите, Яна нам пишет. Но это вот когда вы у себя дома складываете, допустим, старую мебель.
В отдельно стоящем.
Да, и там же у себя храните вонючие пакеты. А когда вы это выносите уже куда-нибудь на лестничную клеточку, это уже не совсем ваш дом.
Угу. То есть
за пределы крепости, да. Ну вот последний звонок был очень позитивный, на мой взгляд, и он, по крайней мере, содержал хороший такой жизненный совет. То есть,
но Плющева-то еще нету.
Плющева еще нет, Плющев сейчас придет. Угу. Плющев никуда не денется.
А у меня вот нет убеждения, что он придет. Это интересно. Слушай, а может быть, у него какие-то дома, эти самые, может, у него кто-то дома вдруг вывалил мусор под окном?
Нет, он пошел убирать.
Паша поехал как-то собирать жильцов.
Нет, я думаю, что все сейчас наладится, безусловно.
Ну, в этом случае мы
вот,
сейчас.
Вот.
Да. Пора. Время новостей на Эхе Москвы. Александр Плющев.
Разворот.